Я хотела просто орать.
Пробная версия терапии.
Я же говорила.
Джекпот.
Я умею ставить диагнозы через Google.
Можно быть психованной истеричкой и не иметь диагноза такого?
Вообще легко.
Это все от отсутствия режима.
Например.
Лентяйка. Сраная.
Как? Я... Попа об косяк.
У него просто херово.
От чувств пока никто не умирал, так что работаем.
Привет! Это подкаст «Закрой гештальт, а то дует». Здесь мы обсуждаем психологию, чувства и темы, которые нас волнуют.
Сегодня с вами 4 будущих психотерапевта. Я Настя.
Я Юля.
Я Вика.
Я Соня.
И сегодня мы обсуждаем такую тему, как депрессия. Девочки, какой образ вы представляете, когда слышите депрессия или думаете о ней?
Блядь, любимый вопрос моего терапевта.
Отвечай.
Ну, во-первых, я всегда представляю перед собой что-то такое, знаете, значимое, большое почему-то. И это всегда что-то нарисованное, то есть неживое будто бы. Но на самом деле оно живое, потому что это начинает так черкаться по кругу, ла-ла-ла-ла-ла-ла. И это что-то такое красное всегда, огромное, толстое, которое в себя собрало все жуткие эмоции, жуткие воспоминания, травмы. То есть, ну, что-то такое прям пиздец какое значимое. И ты такой смотришь на это и думаешь, ну, пиздец, сейчас типа взорвется все и трэш, и что мы будем делать с этим?
Да, мне кажется, депрессия — это то, что нельзя не заметить. Как будто нельзя это проигнорировать, она возникает без какого-то твоего вообще на то разрешения. И поэтому для меня она ассоциируется с чем-то черным. Вот ты сказал красным, а для меня это правда с чем-то черным и каким-то газообразным, как будто это такое, знаете, как вот привидение, но оно не прозрачное, оно именно черное. И оно всепоглощающее, то есть оно как будто везде, оно заполняет все. Вот у меня с такими же чувствами ассоциируется, например, стыд. И я думаю, что, наверное, мой вариант депрессии — это если я бы погрязла в стыде просто вот по самые гланды.
У меня депрессия очень сильно связана со стыдом, потому что буквально недавно я думала о том, как стыдно это все переживать, при том, что я все это знаю, что это заболевание, что я его лечу, что многие люди страдают от этого заболевания, но вот это переживание стыда никуда не девается. Потому что тебе стыдно за то, что тебе все время плохо. И даже когда ты рассказал своим друзьям, близким, знакомым, родственникам, что да, вот у меня такая проблема, вот это переживание стыда никуда не уходит. А что касается визуального образа, мне напоминает это черный глубокий колодец со скользкими стенками. И ты видишь, в принципе, наверху над собой свет, и ты видишь, как там ходят люди, и небо, и природу, но никак дотянуться ты до этого не можешь. И подняться по скользким стенкам этого колодца тоже не представляется возможным. Ну, слава богу, есть психотерапия и медикаментозная поддержка. Настя, а какой образ депрессии у тебя?
Я помню, мне психолог задавала такой вопрос, и я представляла это большой ком, и там все переплетено, и изначально оно было спрятано где-то в углу. По мере того, как я проходила терапию, и моя психолог меня спрашивала, и этот ком как бы приближался ко мне больше, то есть я больше приближалась к тому, чтобы распутать его.
А у меня тоже есть вопрос насчет депрессии к вам, девочки. Бывали ли у вас депрессии? Давайте начнем с самого основного. Бывали ли они у вас и как вы с ними справлялись? Расскажите, пожалуйста.
Конечно, да. Я просто сейчас сижу и думаю о том, что как она давно у меня, и как мне ее первый раз диагностировали. Но вообще все началось с тревожного расстройства. Мне кажется, с этого все начинают, в основном, когда идут психиатр. Тревожно-депрессивное расстройство, значит. Но мне стало легче, когда мне поставили диагноз, потому что я начала понимать, что если я что-то не хочу делать, то это не лень, как говорит там, например, мать, как говорит там кто-то из друзей, такой, знаете, кухонный психолог, который говорит, да тебе просто нужно чем-то заняться.
Это любимая тема, да.
Да, вообще просто трэш на самом деле тема. Ну и короче, это был, я помню, странный период, потому что тогда я как раз-таки рассказала своему партнеру о том, что вот у меня депрессия, бла-бла-бла. И я помню, что ему показалось это очень странным. Ну, то, что, во-первых, я буду пить таблетки, да, и он такой, типа, блин, вот ты же начнешь пить таблетки, станешь нормальной, и мы расстанемся. Вот это было очень смешно. Да, это классная была шутка. Ну, так вот, мы все еще вместе.
Ну, это, кстати, продвинутое переживание осознанного такого человека.
Ну, Наверное.
Который такой анализирует, блин, а вдруг наши отношения на самом деле созависимы, потому что ты там не очень здорова психически, и вот, ну, то есть это такой ком,
да, который приходит на ум. Да, это большая тема.
Да, человек, который разбирается.
Так что ротик офф на это, да, и продолжаем про депрессию. В общем, на самом деле очень много чего можно сказать про депрессию, про ее про диагноз, который мне поставили. Но мне всегда казалось, что помимо депрессии что-то есть еще. И вау, что-то есть еще помимо депрессии. И это всегда норм. Я не знаю, на самом деле, что сказать по поводу депрессии, потому что
как
это сложная
тема. Как ты ее переживала?
Как я ее переживала? Медикаментозно. Ну, с помощью, конечно, медикаментов, потому что без них было бы, мне кажется, намного сложнее. Мне нравилось в своем состоянии то, не в плане того, что в депрессии, да, мне нравилось, а в состоянии, что я готова принимать таблетки, что я понимаю, что мне это нужно, и у меня не было какого-то такого, что типа, фу, нет таблетки, я что, больная пить таблетки? Такого у меня никогда не было.
А ты помнишь чувства, которые у тебя были до приема таблеток,
да,
до похода к психологу?
Слушай, да, у меня были ужасные чувства в том плане, что их прям я реально их демонизировала, потому что это было что-то вроде очень много разных травм, очень много разных наложенных каких-то слов от чужих людей, то, как ты видишь мир, все вот это было очень страшно, было тревожно, и я помню, что мне было очень тяжело идти к психологу, но меня заставили туда пойти, как раз-таки мой партнер, и, ну, наверное, я очень за это благодарна. Хотя я сейчас иногда думаю, блядь, вот не ходила бы в терапию, не тратила бы столько денег, не думала бы о том, сколько говна у меня происходит, не анализировала бы ничего. В принципе, и так норм, да, как многие люди у нас живут, поэтому... С какой-то стороны, мне кажется, депрессию очень сложно распознать, если ты не пойдешь к психиатру. Потому что все подряд говорят, ой, депрессинку словила, да, вот это вообще прям такая триггерная фраза.
Да, это такое очень романтизированное сейчас такое слово и направление, что каждый второй в депрессии находится.
Да, да.
Даже, так... наверное, не то, что романтизировано, скорее оно как-то популяризировано, и мы говорим, типа, да я что-то сидела, депрессовала, вот. Хотя, по сути, ну, в целом же депрессивный эпизод может быть там несколько дней, или он обязательно длится долго прям?
Как мне говорила психиатр, если неделю или две ты не можешь выбраться из этого, то уже точно надо идти к психиатру.
Ну вот от недели.
Да, да. Потому что, ну, плохое настроение бывает у всех. И, то есть, может быть, апатия какая-нибудь, но если это длится долго, от недели, то тревожный звоночек.
Софа, расскажи, а как у тебя... Какое у тебя отношение к депрессии? Бывали ли у тебя депрессульки, депрессиночки, депрессивные эпизодики, или тебя это миновало?
Мне никогда не диагностировали депрессию, то есть из таких прям диагнозов мне ставили только тревожное расстройство, но в тот момент действительно это не было тревожно-депрессивным, это было именно вот таким мандражом, когда ты там стоишь на стуле и думаешь, что он прямо сейчас упадет прямо под тобой, и это не прекращается, тебе постоянно страшно за свою жизнь, и ты переживаешь буквально насчет всего. А что касается депрессии, у меня к ней, безусловно, ну, какой-то, не знаю, я боюсь депрессии, я боюсь, что когда-нибудь меня это настигнет, мне скорее здесь вот такое поднимается. У моих родственников и друзей были депрессии, то есть я в целом видела людей вот, ну, в таком состоянии, не жила с ними, но я понимаю, как себя чувствует человек, и со стороны это рождает очень много сочувствия. То есть у меня никогда не было такого, что вот, да, там, ей нужно просто встать и поработать, все такое. Наоборот, для меня это больше про невозможность взять ответственность за свою жизнь вот прямо сейчас. Я когда думаю о каких-то, ну, депрессивных эпизодах, я думаю, что они у меня были, и, наверное, большинство из них случились в каком-то подростковом возрасте. Ну, тогда вообще сложно диагнозы ставить, потому что подростки в целом, они, ну, достаточно... такая у них психика очень мобильная, очень быстро у них все меняется, и сказать, что там у человека депрессия, когда у него просто, ну, такой период упадничества, да, то есть это, ну, сложно. Но я думаю, что какие-то даже предсуицидальные состояния у меня бывали. Вот мне это сказал еще мой психолог, когда я пришла к ней вот первый раз, там, в 15 лет. И до этого, ну, когда я рассказывала про свою жизнь, вот она говорила, что, слушай, да, похоже, тогда тебе было реально очень плохо и не хотелось жить. Была ли это, ну, действительно депрессия, я не знаю. Я вообще, ну, сложно говорить, правда, о депрессии у подростков, но я помню состояние, что да, ты просто не живешь, а выживаешь. И каждый день для тебя это подвиг.
Ты еще затронула, мне кажется, очень важную тему о человеке, который сам не переживает депрессию, но является ее свидетелем. И это не менее болезненное переживание за родного, за близкого человека, просто за твоего друга, подругу, когда ты, в общем-то, ничем не можешь помочь. Ты можешь подсказать, направить, посоветовать специалистов, но именно переживать вместе с человеком или как-то вытащить его из этого состояния практически невозможно. И мне кажется, это очень тоже тяжелое переживание, потому что в том числе здесь, в этом месте, мы переживаем свою беспомощность.
Бессилие,
да. И вот необходимо как-то смиряться с этим бессилием, понимать, что спасение утопающих по-прежнему дело рук самих утопающих, но, конечно же, не отказывайте в помощи тем, кто находится в депрессии. Часто люди в депрессии не просят о помощи, я могу сказать по своему опыту. Изоляция — это бич депрессивных людей.
Плюс один,
да. Расскажи про изоляцию, Настя.
У меня прям, не знаю, мне кажется, по книжке было. Я вот лежала, я ничего не хотела, я ничего не могла делать, мне было тяжело в душ сходить. Мне кажется, у меня депрессия начала начинаться где-то в школе, типа в 10 классе. И я добралась до психолога только через лет 7-10. Вот, и сколько мы обсуждали с психологом, все это время у меня была депрессия. Я часто в очень плохие состояния, я отдалялась от всех. Мне втайне хотелось, чтобы кто-то ко мне пришел и спас. Но, во-первых, сама я помощи не просила и в целом, наверное, не знала, как это сделать, потому что просить помощь так же тяжело, как принимать ее. И отдалялась от друзей, не общалась с ними.
Друзья, у меня есть к вам еще один вопрос. Мне бы хотелось немного поговорить на такую тему, как депрессия — это миф. Как вы считаете, какое ваше отношение к этому? Сталкивались ли вы с таким мнением?
Да, я сталкивалась. Я помню, как мой папа говорил, что да ладно, типа, что там она таблетки пьет, ну вот про как раз мою родственницу, у которой была депрессия. Ну то есть в его парадигме это не то чтобы заболевание, а скорее это ментальное состояние, в котором ты не можешь взять себя в руки. Но в целом так и есть, ты не можешь взять себя в руки. Просто, к сожалению, в этом и смысл, что ты не можешь. Нет возможности, то есть не то, что ты не хочешь, а то, что ты не можешь. И вот, наверное, ну, люди, которые воспитывались вот в такой парадигме, где нужно постоянно держать лицо и как-то себя искусственно на что-то мотивировать, им вот сложно поверить в то, что действительно бывает, что депрессия настигает, и ты оказываешься полностью в ее власти.
Может быть, кто-то еще из нас сталкивался с неверием в это заболевание или наши любимые фразочки «обязательно, что нужно, например, заняться спортом или принять контрастный душ или начать заниматься каким-то полезным делом, и тогда оно, конечно же, все пройдет, отступит и больше не будет тебя беспокоить». Я здесь хочу даже в такой момент уточнить, что сейчас при очень высоком уровне информированности, осведомленности некоторым людям просто реально сложно поверить, что у тебя в мозгу что-то щелкает и работает неправильно, буквально на уровне биохимических процессов. Даже самые продвинутые мои друзья и приятели, им просто сложно, я вижу, как им сложно в это поверить, потому что внешне это выглядит как просто лежащий на диване человек, и, в общем-то, с ним больше ничего не происходит. И, конечно же, очень сложно удержаться от того, чтобы предложить человеку пойти заняться делом или попытаться его как-то развлечь, сказать, что ему нужно развеяться. Ну, на такое я обычно могу ответить, что развеяться я могу сейчас только прахом. Вот, мне кажется, у Вики есть кое-что сказать на этот счет.
В общем, у меня был друг, был, прошу заметить. И мы с ним очень много о чем разговаривали, то есть прям делились всем, что такое вот сокровенное было, что мы не могли рассказать родителям, там, не знаю, другим друзьям. И как-то раз он мне сказал такую фразу, когда я сходила к психологу первый раз, он мне сказал: «Да зачем ты пошла к психологу? У тебя же есть я». Понимаете,
мистер,
да?
Всемогущество.
Да, да, да. И ты сидишь такой и думаешь, человек твой лучший друг, как ты считаешь, и по факту он вообще не понимает, какой ты человек. То есть он не принимает, что есть диагнозы, что есть очень сложное состояние. То есть для него, как и для всех других, там, например, для моей мамы, это что ты ленишься, что ты лежишь, иди займись чем-нибудь, зачем так много ешь. То есть вот это вот все, оно делает так, что ты не знаешь, как выйти из этого всего. И тебе кажется, что ну, никогда не будет уже, как всегда, как у всех нормальных людей, и кажется, что ты какой-то не такой. Когда тебе там говорят, тыкают носом, как котенка, да, в санину. И ты такой, типа, блядь, а что я должен делать, что со мной не так. Когда тебе ставят диагноз, как я говорила, да, ты сразу начинаешь понимать, что это нормально, что есть такие же, как и ты. И они не те, кто ленятся, или те, кто, там, я не знаю, прячутся, те, кто там обжираются, еще что-то. То есть это стигма, да, и мы как-то ее стараемся разрушить. И сейчас, мне кажется, вообще самое такое время, что мы все достаточно просто об этом говорим. Либо это потому, что мы все давно в терапии.
Живем в Москве.
Живем в Москве, да.
Угу. Учимся на психотерапевтов,
да,
я бы попросила.
Как минимум у нас такое окружение.
Ну да, я просто никак не могу забыть слова нашего терапевта, гештальтиста нашего.
Нашего общего гуру,
да.
Ментора,
про отца. Да, который сказал, что... Как же он сказал? Он сказал, помните, такой типа, да можете вы уже забыть эту психотерапию нафиг, говорите как нормальные люди.
Да, что-то это все такое говорят было. Такими формулировками, да, очень размытыми, очень бережными, и вообще забывают, что за этим стоит на самом деле.
Это отличный совет, говорить как нормальные люди. Я бы его всем посоветовала. Из рубрики «Совет свой себе посоветую», я бы посоветовала его себе в первую очередь.
Предлагаю ввести эту рубрику на постоянной основе.
«Совет свой себе посоветую».
Отлично.
Это отличная рубрика. Мне понравилась тема, которую затронула Вика, что когда она узнала свой диагноз, ей стало гораздо легче с этим. Вот я бы хотела сказать, что вот это знание мне почему-то тоже очень помогает. Когда я читаю про депрессию или я читаю про похожие случаи у других людей, мне становится гораздо легче. Хотя, казалось бы, но вот это знание о депрессии делает меня больше, чем моя депрессия. Я становлюсь больше своего диагноза, моя тревога куда-то уходит, я начинаю успокаиваться, я начинаю в этом разбираться, я начинаю про это понимать. Как у вас?
Я вот долгое время была в депрессии, не знала об этом, но я подозревала. То есть у меня была мысль, я, скорее всего, в депрессии.
Same.
Я пришла к психологу, и она мне говорит, ну, ты в депрессии. Я такая, yes!
Да, я же говорила.
Джекпот.
Я умею ставить диагнозы через Google. Да.
У меня тоже было, ну вот с тревожным и с пограничным расстройством было то же самое. Когда я узнала, я испытала, во-первых, стыд, что типа, это со мной что-то не так, я какая-то больная. А второе было чувство, это облегчение. Что да, раз я действительно чем-то больна, значит, это можно как-то скорректировать и подлечить, если не вылечить совсем. Да, то есть у нас там как-то плохо поддаются прям уж кардинальному лечению подобные диагнозы. Но это значит, что это не потому, что я какая-то психованная истеричка, а потому что есть действительно какие-то там определенные нарушения психики как органа, которые вот такой эффект дают.
Одно другому не мешает. Можно быть психованной истеричкой и иметь совершенно четкий медицинский диагноз, который неплохо поддается лечению, например.
А можно быть психованной истеричкой и не иметь диагноза такого?
Вообще легко.
Так это ж ты. Если не диагноз.
Ну вот да, просто, и мне вообще, ну вот если, например, из депрессии у меня нет сомнений, что это диагноз, реально, потому что это очень строгие симптомы.
Есть, например, 9 признаков, 5 из которых у тебя должны быть постоянно. И, конечно, самим у себя диагностировать депрессию мы не рекомендуем. Мы рекомендуем обращаться к специалистам, психотерапевтам, психиатрам. Есть опросники различные, которые помогут врачам определить и степень, и выраженность вашей депрессии, и назначить адекватное лечение. Но на самом деле, мне кажется, что люди примерно плюс-минус могут понять, когда депрессия у них, вот про то, что рассказывала Настя, ты подспудно это всегда как-то, мне кажется, понимаешь про себя, ты понимаешь, может быть, ты не знаешь, как это назвать, но ты понимаешь, что-то не так, что-то не так, что-то не так. И вот это вот чувство, что-то не так, я с ним жила, наверное, лет с 13, с 14. Когда я действительно получила свой прекрасный диагноз биполярное аффективное расстройство, которое состоит из и аффективных состояний, из депрессивных состояний, у меня было большое чувство облегчения.
Блин, я на самом деле вот до сих пор помню этот момент, когда я поняла, что у меня точно что-то не так. Это мне было, наверное, лет 16. И я была в лагере, за границей. И я помню, что все было так охуенно, так круто. Море, алкоголь, классные люди, все вот это. Мы не советуем пить до 16 лет, девочки и мальчики.
Ну, ты была уже в 16, наверное, поэтому можно было, да?
Да.
До 18, до 18 вообще не
советуем. На самом деле до 21.
Мы же в России!
Да.
Вот. И я помню, как я вышла на крышу. Там же небольшие такие здания, типа 2-3 этажа. Это было на Кипре. И я вышла, и такая смотрю на звезды, думаю, блядь, как охуенно красиво. Столько звезд, такая вкусная еда рядом, такие классные люди рядом со мной здесь сидят. А я смотрю на это небо и такая, а мне похуй. Мне вообще на это, на все насрать. Я ничего не чувствую, вообще ноль. Вообще ничего. И я заплакала от этого, потому что я ничего не чувствую. И я чисто такая, блин, ну ведь так быть не должно. И на какое-то время я такая закрываю эту свою лавочку, потому что я приезжаю домой, мне мама говорит, давай, что ты это делай с этим, давай ходи на какие-нибудь курсы, давай читай книги. А ты просто сидишь и думаешь, как я не хочу ни черта делать. А тебя заставляют, и из-за этого ты просто всю жизнь думаешь, что ты ленивый, например, да?
Ты еще больше проваливаешься в это состояние на самом деле.
Знаете что, вот у меня такой вопрос сейчас возник, прям я слушаю. И я не могу понять одну вещь. Почему, когда люди начинают проходить лечение, там им ставят диагноз депрессия, все, и действительно, там, ну, та же книга известна, не помню, кто ее написал, «Терапия настроения», я ее читала, она как раз для людей с депрессивным эпизодом, ну и в целом она подходит для тех, кто как-то вот ощущает, что что-то не так. И там очень много, ну, из бихевиоральной терапии взято, основано на том, что существует поведенческая активация, и как раз вот нужно взять и что-то начать делать через «не хочу». Вот где вот эта грань между тем, что реально ты начинаешь там принимать медикаменты, ходишь к психологу и начинаешь, там, я не знаю, у тебя есть поведенческая активация, я пью по утрам кофе, например, да, 5 минут в тишине из красивой чашечки, и это для меня значит, что я как-то уделяю время себе, мне вкусно, мне хорошо, и я начинаю вот думать, ага, это хотя бы там на 0,1 подняло мое настроение, значит, я буду это делать. Вот как пример.
Ты говоришь про какие-то хорошие вещи.
Да, я говорю про хорошие, да. Это не то, что надо типа пойти поебашить на заводе 10 часов. Да, да. Я вот не про это.
То есть ты говоришь как осознанный человек, понимаешь, ты уже что-то понимаешь в этом.
Да.
А наши родители нет, они считают, что если ты лежишь на кровати, то значит ты ленивый хер. Пойди-ка ты что-то поделай. Я же делаю. Иди помой посуду или иди уберись.
Да-да, да, потом... поведенческая активация из 90-х.
Да-да, и потом ты такой сидишь, например, сейчас, да, кто-то убирается там, с кем-то живешь дома, и ты сидишь такой, думаешь, блядь, как мне стыдно, а я вот ленивая и ничего не делаю. А если я не хочу этого делать?
Ну, убираться, я думаю, это правда в этом... нет столько приятного, хотя, может быть, для кого-то и уборка будет поведенческой активацией.
Да.
Просто здесь же нужно выбрать нравится. Именно то, что нравится.
Выбрать
и вот это, наверное,
свое.
Ключевое,
надо
да?
Понять, да.
Угу. А вот у вас было такое? Вы выбирали что-то, когда были в депрессии?
В остром состоянии, насколько вот я поняла и по чтению всякой литературы, и на своем опыте, когда у тебя суперострый депрессивный эпизод, конечно, тебе эта вся фиговина не помогает. Ты просто лежишь и ревешь, в лучшем случае целыми днями, в худшем случае ты уже даже не можешь плакать, ты просто лежишь. Но когда ты немножко можешь высунуть голову из этого состояния и понять, что у тебя оно, во-первых, есть, во-вторых, вот ты себя так-то, так-то чувствуешь, и вот здесь уже какие-то маленькие штучки можно начинать делать, можно вспомнить, что тебе нравится в таком состоянии. И на самом деле люди, которые долго страдают депрессией, у них есть такой депрессивный чемоданчик, я бы сказала. Это набор из каких-то любимых видео на Ютубе, которые тебя не напрягают, которые тебе в одним настроении. Может быть, любимые блогеры, какая-то музыка, кто-то смотрит мультики, кто-то читает какие-то книги, кто-то просто там идет на пруд кормить уточек. Ну, то есть каждый здесь сам для себя выбирают, но важно сначала выйти из этого острого состояния, из острого состояния. Не всегда, конечно, просто выйти, но когда ты из него уже немножко подплыл, можно воспользоваться вот этим депрессивным чемоданчиком и, конечно, не делать то, что тебя бесит или раздражает, или за то, что тебе стыдно. Но, к сожалению, в жизни, конечно, не всегда так получается делать что-то, только то, что тебе нравится. Сейчас нам приходится делать... и что-то, то, что нужно делать. Но вообще вот эта поведенческая активация, да, работает. Работает, когда уже немножечко тебя подотпустило.
Угу. А что вот для тебя, например, вот такой входит в этот чемоданчик, Настя?
У меня его нет.
Сейчас я его достаю из широких штанин.
Не, я вот подумала о том, что я до похода к психологу вообще не могла понять, что мне нравится и что мне делать. Плюс я жила одна, и у меня не было мамы, которая говорила мне постоянно. Ну, то есть мы созванивались, и я ей рассказывала, вот я лежу, там я посмотрела сериал, легла в 5. Она такая, ну, надо заниматься спортом, надо вот ходить, что-то делать.
Это все от отсутствия режима.
Например?
Лентяйка сраная.
Вот. И я просто, когда пошла к психологу, я уже начала понимать, а что мне может нравиться, чем я могу заняться. Плюс я смогла сформировать для своего окружения близкого, как мне помочь в депрессии, если у меня вдруг случится.
Это крутой навык. Расскажи немножко про это.
Я поняла это как раз на примере. У меня было острое состояние, был такой депрессивный эпизод, и я словила себя на том, что я обижаюсь на своего партнера, что он не делает для меня чего-то, чего не просила. Ну, то есть я ожидаю чего-то от него.
Экстрасенс.
Да, вот. И это было в остром состоянии, и я в остром состоянии, я вообще не мыслю рационально. Ну, то есть у меня просто иррациональные мысли. Почему он не приходит и не обнимает меня? Почему он мне не покупает какие-нибудь ништячки, конфеточки, газировочки? А я вот тут лежу, а он вот там в другой комнате тусит, и все.
Совсем охренел? Пришел, погладил.
Вот. И потом, когда я более-менее отошла, то есть это какое-то острое спало, я начала мыслить рационально. Я пришла и поговорила. Вот мне надо, чтобы ты пришел ко мне, обнял меня, лежал со мной, спросил, что мне надо. Там вот я могу не отвечать, я могу как бы игнорировать, но меня надо все равно гладить по головке, принести мне водичку, конфеточку. И в целом я поняла, что я могу сказать человеку, если мне надо побыть одной. Но если я не говорю, значит, мне надо чье-то присутствие рядом.
Блин, как круто. Я вообще до сих пор так не умею. Иногда начинаю злиться и такая, ты, сука, ко мне не подходишь. Ну, не надо, я не хотела.
Я привыкла, например, скрывать это состояние, потому что сейчас это более-менее выходит в такое какое-то информационное большое широко открытое поле. Чуть раньше, когда я приходила, например, на работу, нельзя было показывать, что у меня вот такой вот пиздец какой-то в жизни происходит. Это было социально неприемлемо, это как-то не приветствовалось, и у тебя начинали спрашивать, типа, ну как дела, у тебя плохое настроение или что-то случилось, а тебе совершенно нечего на это ответить, потому что у тебя ровным счетом ничего не случилось, у тебя просто депрессивный эпизод, и у тебя как бы случилось все и случилось ничего. И вот эта вот история про то, что я лучше буду говорить, что все нормально, у меня все хорошо, там не обращайте внимания, я просто там не выспалась, или просто там плохо себя чувствую, начинаешь придумывать какие-то истории, которые не существуют, какие-то выдуманные причины, например, начинаешь рассказывать людям. Вот это тоже, на самом деле, очень тяжело, и это требует еще кучу усилий дополнительных, чтобы удерживать свое плохое состояние. Помимо этого, тебе еще приходится как-то людям давать какие-то социально приемлемые ответы. Потом я поняла, что это все происходило в моей башке, и зачем я это делаю? Людям придется как-то справиться с этой информацией, и я просто начала говорить, ребята, у меня депрессивный эпизод, и как бы извините, справляйтесь как-то с этим.
И как они отреагировали тогда?
Тогда я, наверное, не знаю, а вот сейчас люди стали реагировать, мои близкие стали реагировать вообще совершенно нормально. И как-то спрашивают, как тебе поддержать, как тебе помочь, что я могу сделать. Я очень часто получаю какие-то такие классные ответы, когда люди предлагают свою помощь. И если я говорю, что ничего не надо, просто можно оставить меня в покое, часто, в общем-то, я это и получаю. Меня на какое-то время оставляют в покое. Но тут возвращаемся к теме о том, что переносить чужую депрессию, наверное, тоже не очень легко, когда рядом человек с тобой находится в таком состоянии. Это тоже требует больших усилий. И, конечно, респект всем нашим партнерам, всем нашим друзьям, которые тоже с этим как-то вместе с нами справляются.
Это вообще очень сложно, мне кажется. Знаете почему? Потому что каждый раз, когда я думаю, как бы я справилась, да, на месте своего партнера, я такая думаю, блин, я бы уже убила, наверное. Потому что, ну, как я бы здесь могла остаться с человеком, который настолько думает только о себе? Потому что в депрессии я замечаю за собой, что я думаю только о себе. И мне сложно какие-то другие чувства воспринимать другого человека, и я чисто такая... Да какого хера вообще должна их воспринимать? Я свои-то не могу принять, а еще других должна принимать. Поэтому мне кажется, это просто нереально. Я бы не справилась, я сразу говорю.
Я, кстати, в депрессии тоже. У меня такое ощущение, что, знаешь, все мне должны.
Угу.
Вот что они все там не подходят ко мне, не разговариваются, но не помогают мне, что они там сидят, думают о себе. А я вот тут как бы вообще-то есть. И как бы давайте мне всех себя, все для меня делайте, а я просто буду сидеть как бы и ждать.
Ну, а потом они к тебе подходят, и ты такая, да не надо мне ничего, я хотела одна вообще помочь.
Да уже ничего да не, уже надо. Не надо.
Да, да. Еще очень думать. Много злости, что вот они ничего не делают как бы сами, а при том, что я как бы не просила же, и сижу и злюсь. И как бы вот если кто-то придет, вот сейчас я как наору на тебя. При том, что так втайне сижу и жду, такая, ой, а кто-нибудь придет, меня спасет. А потом кто-нибудь приходит, такой, бля, чё ты пришел?
Очень такие состояния противоречивые на самом деле. Я не так давно стала замечать, что у меня появилась в этих депрессивных состояниях и раздражительность, и агрессия, и злость. Раньше я как-то, видимо, предпочитала их не замечать, но на самом деле я заметила, насколько я могу быть невыносима в этих состояниях, потому что все, что мне предлагают, мне не нравится, потому что тебе в принципе ничего не нравится. Все, что тебе там пытаются как-то принести, чем-то угостить, куда-то позвать, как-то развлечь, тебе кажется, что все это вообще дерьмо, вы не понимаете, ничего мне из этого не поможет. В общем, достаточно сложно с таким человеком коммуницировать, и я вот, кстати, как Вик сказала, я не знаю, насколько бы я выдержала общение с таким человеком, это действительно непросто, поэтому все котики, зайчики, кто с такими людьми сталкивается, живет, общается, это, конечно, большая работа.
Мне кажется, знаете, мы же все в терапии, и мы в целом можем сказать, что мы чувствуем другому человеку. Вот, например, я, когда была в депрессии, не ходила к психологу. Единственное, что у меня было, это мне плохо, и я не знаю, что со мной. И все. Я не могла. У меня была просто ужасно. Огромная пустота в чувствах, я не могла их идентифицировать никак. А сейчас я, ну, как бы могу сказать, там, меня бесит, я злюсь. Ну, то есть как-то вербализировать эти чувства и дать понять как бы своему партнеру, другу, подруге, что со мной.
А у вас такого не было, что именно в депрессии вы чувствуете, что вы не можете определить свои эмоции, чувства, не можете им дать название? То есть у меня такое очень часто, меня терапевтка спрашивает, Вик, как ты себя чувствуешь?
Я бесит, такая, просто да, бесит.
Как, попа об косяк.
Я говорю, нормально. Она такая, а еще что ты чувствуешь? Я такая, ну вот стыдно мне. А что за стыдно твоим идет? И я такая, да не знаю, как это называется, мне просто херово, отвали.
Именно такой ответ часто хочется дать. Кстати, вот мне кажется, Соф меня хорошо поймет. Я стала замечать, что у меня какая-то еще тревога включилась в этом состоянии. И я зацепляюсь за какую-то одну тему. Буквально пару дней назад это было. И я такая эту тему просто такая, боже, я думаю только про это. Вот такая у меня проблема. И я ее со всех сторон. И у меня случается такая мысленная жвачка, руминации. Я гоняю эту тему. И я думаю, господи, уже просто отстань от этой темы, отстань от себя. Но нет, ничего не выходит. Следующий день подключается какая-то следующая тема, я проделываю то же самое. Вот мне кажется, это похоже на тревожные состояния.
Ну, зацикленность, кстати, очень частое явление у депрессии, потому что это же есть симптом, когда ты не можешь уснуть, и у тебя вот крутятся мысли. У меня психиатр спрашивал такое, вот ты как, у тебя есть какая-то мысль, которая не дает тебе покоя, и ты не можешь уснуть, например. И это достаточно часто, вот эта зацикленность на одной теме, ты перемываешь, и оно тебе как бы не дает жить нормально, и ты не можешь функционировать.
Знаете, что еще бесит? Вот ты сказала, Юль, про зацикленность, про такое, ну, тревожное состояние. Когда у меня было прям дико острое тревожное состояние, у меня, ну, я правда переживала насчет всего, и мне становилось фатально. Например, я пролила на себя кофе вот недавно, и первое, я прям вот остановила вот эту вот историю, что я хотела просто орать, как маленький ребенок или как вот эта тупая блондинка из сериалов американских, знаете, которая такая «А-а-а!» Вот это я, на самом деле, если я не буду себя сдерживать. Поэтому какие-то вещи для меня кажутся просто вот фатальными. Хотя я умом понимаю, что это не так, я просто научилась, ну, с собой договариваться, что все норм, мы сейчас и вытрем.
А как? Как ты научилась, да?
Себя сдерживать просто. И вот это как раз из этого проистекает мое второе состояние. Это когда, это причем с детства идет, видимо, это мой способ справляться с тревожностью, и мне кажется, он очень похож на депрессивные состояния, когда ты, наоборот, не думаешь о чем-то, то, что ты вот гоняешь, эту мысль гоняешь, а наоборот, ты как будто бессознательно приглушаешь вообще все чувства, и тогда ты уже не можешь почувствовать какую-то сильную радость, но и не можешь почувствовать сильную печаль, сильную боль. И вот когда все чувства вот так вот на 5% из 100, то ты живешь как просто какой-то овощ, ты делаешь все на автомате, ты не можешь прикоснуться ни к себе, ни к людям. И вот расскажите, кстати, правда, похоже ли это на депрессивное состояние? Потому что мне кажется, что похоже, ну, вот исходя из того, что я слышала. И вот как раз мне кажется, что вот такое... такая невозможность прикоснуться к своим чувствам, когда ты их сильно приглушаешь, она является одним из катализаторов депрессии, когда ты не можешь дифференцировать вообще, почему мне плохо, из чего состоит это плохо. И вот пока ты не размотаешь этот ком, легче тебе не станет. Ну, то есть медикаментозно может стать, но изначально-то эта работа все равно с головой. Вот. Что думаете вот насчет такого приглушения чувств?
Я думаю, что мне почему-то не про приглушение сейчас подумала. Меня твое высказывание толкнуло на следующую мысль, что а мне, оказывается, стали помогать разговоры, потому что всю жизнь я отрицала вот это вот воздействие психотерапии позитивной на меня, потому что в таком состоянии тебе кажется, что мне настолько плохо, что еще какой-то один разговор о чувствах, он, конечно, будет просто ни о чем, он никак мне не поможет, и я вернусь в свое вот это вот уныние, в тоску, в стыд, в самобичевание. Но на самом деле я разговаривала вот с другом пару дней назад, и он начал меня так душно и нудно подробно расспрашивать про мое состояние. Я как-то свой слёг начала это проговаривать сквозь неохоту, я отвечала на его вопросы, и потом, о боже, через полчаса я заметила, что мне прям так нормально полегчало. Это такая была пробная версия терапии, это был такой достаточно дружеский, терапевтический, конечно, разговор. Он был очень так... он очень принимал мое состояние, и он спрашивал действительно из какого-то, из интереса, что не просто, это были не просто формальные вопросы. И тут я поняла, что, блин, вот этот разговор, он, во-первых, помогает разобраться в том, что ты чувствуешь, когда тебя вот так вот нудно и последовательно, как Вику на психотерапии спрашивают, а что, а про что эта грустиночка, а про что вот это вот у тебя состояние. И ты начинаешь про это рассказывать, и действительно становится легче в какой-то момент.
Ну да, от чувства определенности хотя бы. То, что ты понимаешь, что да, херово, но херово вот поэтому.
Да, чувство определенности дает достаточно такое ощущение и какой-то устойчивости, понимания себя, когда, да, ты начинаешь разбираться в чем-то, это реально снимает вот этот уровень тревоги, потому что в депрессии на самом деле, вот как Настя сказала, в депрессии на самом деле много тревоги, но она такая очень... придавленная, потому что человек находится, да, под прессом, он как бы находится под такой тяжестью какой-то, но под этой тяжестью там вообще куча всяких разных чувств находится, куча переживаний, и даже как-то страшно к ним прикасаться, потому что тебе иногда кажется, что от этих чувств тебя может как-то разорвать, что-то может с тобой случиться, и ты не сможешь прожить это все. Ну, на самом деле можно начинать разматывать вот так вот по маленьким шажочкам, по каким-то там, по небольшим разговорам. Психотерапия, конечно, тоже очень помогает.
Да, моя психолог мне говорила, что ну, от чувств пока никто не умирал, так что работаем.
Да. От чувств, пока никто не умирал. Это правда. Я раньше
хорошая
эту фразу...
Фраза.
Я ее вообще не понимала, на самом деле. Мне она как-то даже бесила, мне кажется. Я как же думала, ну, боже мой, у меня такие чувства, что я от них прям буквально...
Захлестнул,
да, на стенку лезу.
Да-да-да. Что я от них могу умереть. Потом, когда ты начинаешь каждое из них как-то разбирать, проговаривать, реально становится легче.
Кстати, вот, Соня, ты говорила про чувства, а ты имела в виду подавленные чувства?
Я имела в виду, да, когда ты бессознательно, ну, потому что у тебя есть такой защитный механизм, а кто-то может сознательно, знаете, такие люди, которые долбят, да мне пофиг на это, мне пофиг. Вот они так прям утрамбовывают капитально эти чувства, и в какой-то момент они действительно теряют к ним доступ, и ну, правда, не могут дифференцировать вообще, что с ними происходит. И от этого вот это как раз то, что я называю таким, ну, приглушенными чувствами. Mm-hmm. Ты же не можешь выключить только боль и оставить радость. Ты можешь выключить либо все,
да, да,
либо
приглушаешь
оставить все.
Все чувства
спектр.
У тебя, да, такой фон становится такой, вот если бы мы вот так вот разговаривали.
Да, да. И это, кстати, очень соседствует с чувством пустоты. Я тоже вас хотела спросить, вот в депрессии вообще как ощущается, есть вот этому место, чувство такой тотальной пустоты, одиночества?
Да, у меня было чувство пустоты, И это как раз вот подавленные, приглушенные чувства, которые мы распутывали с психологом. И как бы я ходила уже 3 года к психологу. И при том, что я вроде считала себя достаточно разборчивой уже в своих чувствах, вроде я поняла, что то, как называть, что я чувствую, что я хочу. И в какой-то момент случился одна тяжелая история, и я поняла, что я ее пережила не очень хорошо. То есть я в моменте не понимала вообще, что мне нужна помощь. И через год меня эти чувства нахлынули. То есть я как бы жила себе, жила, у меня было подавлено, у меня было фоновое как бы как депрессивное состояние, то есть была какая-то апатия, я ничего не хотела, но как бы я не могла понять, что. А потом через год какой-то триггер произошел, и все, и оно просто нахлынуло, и я поняла, что эти чувства непроработанные, бегу к своему психологу, так, давай,
меня тут срочно что-то делать.
Срочно, новые чувства подъехали.
Актуализировались. У меня тоже такое было, кстати, очень понимаю, когда ты чувствуешь, что что-то не так, но к ним нет какого-то доступа, и вот потом они вот за счет, правда, какого-то триггера, прям недавно с этим столкнулась.
Расскажи.
Я закончила универ, защитила диплом, и мой папа пришел после защиты диплома меня поздравить. Он там подарил мне сережки и сказал, что очень много гордится, что вот я его идеальная дочь, закончила, значит, МГУ, я такая молодец. И я тогда не поняла, что я почувствовала, но вот это буквально неделю назад на терапии вскрылось, что я переживала на самом деле все это время, это вот эти вот чувства, которые я так носила с собой в этом багаже, они как раз были про то, что, ну, папа как будто видит во мне только одну мою часть, вот эту вот такую принцессу, вот эту вот идеальную дочь. Я даже сегодня в таком белом платье. Правда, вот...
Похоже, ты похожа на принцессу.
Да, да. Ну,
девственница.
У меня, я даже вот какой-то... У меня есть ассоциация, я даже канал так назвала, поэтому... И это какая-то одна часть, а вторая как будто, ну, такой нарциссический спектр. Ты либо самая классная, самая умная, самая лучшая, закончила МГУ, молодец, либо ты, ну, типа, вообще непонятно, тебя нет. Вот, либо ты где-то вот там на дне валяешься. То есть вот из-за этого, собственно, и образовалась моя такая главная нарциссическая травма, организация личности, когда ты видишь себя только в двух состояниях, оба пограничные и оба они реальные на самом деле. Да? То есть реальность такова, что мы все разные. Вот, это реальность, ну, такая невротическая.
Это очень деле. Сложно принять.
Да, но это очень сложно, и каждый вот, ну, не то, что каждый, но я, правда, балансирую обычно на вот этом спектре, что я знаю как бы в глубине души, спасибо, там, 5 годам психотерапии, что со мной все в порядке, но все равно вот этот спектр между самое лучшее, прекрасное, грандиозное и успешное, и дно днищенское, лежу в кровати 3 дня, ничего не делаю, я вот всегда как-то балансирую.
Мне, на самом деле, наоборот, родители привили не такое, что, ну, вот для тебя это в позитивном, да, ключе, типа, я лучшая, либо же, ну, вот ты баланс такой, да, у тебя получается, я правильно поняла?
Да, я поняла, к чему я вообще все это говорила. Я меня просто вот Юля спросила, и меня унесло. На самом деле-то я говорила к тому, что эти чувства актуализировались из-за этого выпускного и диплома. Да. И дальше у меня было вот это апатичное состояние, как Настя описала. Я типа неделю ходила, не понимала, что со мной происходит. Чувствую все там на 5% из 100. Вам тоже писала. И в итоге на терапии выяснилось, правда, что я сталкиваюсь с осознанием того, что, похоже, папа не любил меня вот так, как я хотела. Вот такую про недолюбленность какую-то.
А когда ты это поняла вот про себя и про эти переживания, это как-то облегчило тебе или наоборот усугубило твое состояние?
Это облегчило 100%. Это дало какой-то, ну, какую-то определенность, это дало выход эмоциям. Я начала плакать, я начала просить поддержки у своего партнера, мы как-то поговорили, и я увидела, вот я получила новый опыт. Это очень важно, потому что когда у тебя есть только один опыт, например, что тебя видят либо идеальный, либо никакой, то ты тогда в людях можешь распознать только это. А когда ты начинаешь, благодаря психотерапии и каким-то экологичным отношениям, где тебя любят, видеть, что люди тебя еще любят другой, такой, который ты себя вообще, может быть, никогда не знала, то вот это целительно. Вик, ты что-то хотела сказать, я просто решила
что-то
закончить.
Про какашки.
Что-то про какашки, да.
А, ну я хотела сказать, что у меня, вот, например, это как бы в более плохом ключе все было с детства. У меня отец всю жизнь, ну, он был спортсмен. Он, короче, был летчиком, потом из-за какой-то травмы не смог летать. Был таким чуваком из 90-х, какой-то там ОПГ был. Вот. И он всю жизнь занимался дзюдо, боксом, всем таким. И вот он мне с детства прививал, что это обязательно, что нужно заниматься спортом, нужно, чтобы ты была идеальная. Вот это слово «идеальная», оно просто ассоциируется у меня только с тем, что ты должна быть худая, ты должна быть ухоженной, у тебя не должны там быть грязь под ногтями ни в коем случае, у тебя должна быть обязательно чистая одежда, если ты ее испачкала, то все, это пиздец. Вот. И я прям помню очень хорошо, что у меня ассоциируется это все с болью, потому что он сублимировал это все в боль, в том плане, что, ну вот, я не помню, по-моему, я вам рассказывала, что он заставлял меня тянуться, как вот балерин тянут, а я занималась тогда танцами латиноамериканскими. Нас там тоже тянули очень сильно, ну, шпагат на всякие, и фигачили вот туда, сюда, и это, то. И он меня тоже растягивал каждый раз. И самое тупое, знаете, в чем? В том, что моя мама все это видела и ничего не говорила ему. Просто она стояла и говорила: «Перестань», а я плакала, а он продолжал. Вот. Это я про что? Это я про то, что мой отец, вот он считал, что я должна быть идеальной вот в тех характеристиках, которые я тебе сказала, да, сейчас.
Только физическая форма больше, да?
Да, это больше что-то физическое.
Угу.
И в какой-то момент я поняла, что это пипец как ко мне приелось, и то, что если что-то одно из этого не так, то все, угу. Я как бы чувствую себя говном. Я вот сейчас говорить, если про какашки, то мне прям пиздец тяжело из-за этого живется до сих пор. Я не могу это проработать никак. Ну вот, то есть, типа, дело не в том, что, типа, поговори с отцом, проговори это все.
Да,
и
это,
все,
кстати, это, не это работает. Бред. Потому что вот прямо сейчас папа как раз может и сказать, что, слушай, да, наверное, я тогда перегибал как-то. То есть сейчас вполне отношения с родителями могут быть очень хорошими и адекватными. Но просто помощь-то нужна тому ребенку 20 лет назад, а не прямо сейчас.
Да, все.
У меня это превратилось в то, что я сама от себя стала очень много требовать, поэтому...
База.
Поэтому депрессия для меня такое тотальное и стыдное состояние, потому что либо я хорошо осведомлена обо всем, я со всеми общаюсь, я могу как-то людей развлечь, пошутить, и в депрессии всего это не происходит. Это какой-то протест подсознания на самом деле, как будто тот маленький ребенок, он такой говорит: а я вообще не буду нихуя тогда делать.
Не буду никого развлекать.
Не буду ни с кем разговаривать, да. Не буду. Я замкнусь как бы в себе, и делайте вы с этим как бы что хотите. Я вот сейчас, слушая вас, я поняла реально, что это реакция вот маленькой девочки внутри, да, которая вот, вот так вот в некотором роде капризно и упорно, она просто вот отказывается от общения. То есть мой вот этот способ протеста – это, по сути, игнорирование действительности, потому что в депрессии очень много игнорирования того, что вокруг тебя происходит. Оно, конечно, бессознательное по большей части, но оно на то и похоже. Да? Ты не хочешь ни с кем разговаривать, ты не хочешь никуда выходить, ты не хочешь поддерживать какие-то активности, отказываешься от каких-то привычных дел. В общем, это как маленький ребенок, да, который вот игнорирует все, что вокруг происходит.
Как будто он не хочет соответствовать этим требованиям, и тогда он выбирает вообще не коммуницировать.
Да,
потому что это же
точно
страшно прийти и сказать: вот я такой.
Да,
всё,
да, ты вдруг не будешь принят с этим,
да.
Во-первых, да, и во-вторых, ты сам себя таким не принимаешь, поэтому часто в депрессивном состоянии важно просто это назвать, сказать: да, у меня сейчас депрессия, да, я вот сейчас вот поболею, полежу и поною, и побуду таким человеком. И мне еще понравилось про то, что Настя говорила, что она научилась своему партнеру говорить о том, как с ней нужно обращаться в эти периоды. Это реально вообще крутая тема, и круто, что партнер это нормально воспринимает, а не говорит: что это за шиза у тебя такая.
Да, я еще всем подругам сказала: вот вам список, пожалуйста, что со мной делать.
Это очень правильно.
Мне,
кстати,
нужен твой список.
Да, принеси. Дай нам
списать
его тоже.
Ой, не усказали. Завершаем.
Завершаем.
Да, не ставьте диагнозы по аватарке. Ходите к психотерапевтам, если замечаете вдруг что-то, что с вами происходит.
Пусть каждый что-то свое скажет.
Да, нормально.
Ну что, давайте как-то нашу тему завершим.
Ты думаешь?
Закольцуем. Я бы хотела, чтобы каждый высказал, во-первых, свое отношение к депрессии. Просто вот любые мысли на этот счет.
Не рекомендую.
Отлично.
Дизлайк. 1 звезда из 5.
Супер.
Не нравится.
Да, поддерживаю.
На подкаст подписываемся, ставим лайки.
На депрессию не подписываемся.
А я бы хотела сказать, что Мне всегда в депрессии кажется, что это очень страшно. Вот буквально сегодня я была в таких мыслях, что я не могу ничего с этим сделать, что почему она у меня есть, причем она у меня биологически обусловлена. Вот она мне просто досталась как подарок судьбы, благодаря там игре генов, каким-то там моментам в детстве, может быть. Но вообще у нее эндогенная природа. Например, я говорю о своей депрессии, да, не реакционная, не как реакция на какую-то ситуацию, утрату, потерю, а она со мной с самого детства. И чем дальше я иду, тем больше я вспоминаю эпизодов из детства, когда уже по ходу у меня была депрессия. И я думаю, блин, почему вот так вот люди живут, радуются, у них какие-то другие веселые диагнозы, там, типа СДВГ. Ну нет, я, конечно, не хочу никого дискриминировать тут в этом смысле.
Ты просто завидуешь, да?
Просто завидую, да. Я просто как депрессивный человек завидую людям с более радостной внутренней какой-то личностной организацией.
Люди без диагнозов, вы вообще идете мимо, скучные какие-то, вот эти здоровые челики, типа, о чем вообще с вами говорить?
Как говорят, что нет людей здоровых, есть недообследованные.
Абсолютно.
И... Вот я вам точно скажу, да.
Да.
Диагноз по аватарке.
Да, диагноз, мы этим и занимаемся, мы же этим тут занимаемся,
мы
правильно?
Мы только для этого собрались.
Присылайте ваши аватарки в комментарии, мы вас оценим.
Поставим
вам
диагноз.
Диагноз.
Ну, на самом деле, люди, которые сейчас, например, находятся в депрессии, или люди, которые подозревают в себе депрессию, на самом деле, она, во-первых, не так уж и сложно диагностируется, да?
Как вы поняли по нашему подкасту, тоже можно это сделать. Нет,
на самом деле, Софа шутит.
Она не умеет шутить просто.
Можно обратиться к психотерапевту. Можно пройти опросник, но я, на самом деле, не рекомендую его самостоятельно проходить. Лучше его проходить с врачом, потому что у него гораздо больше информации на этот счет, чем можно получить просто рандомно из интернета.
Ну, что-то более индивидуальное спросит, я думаю.
Да, и, кстати, некоторыми вопросами вы будете удивлены, потому что вопрос первый от психиатра, который я услышала вот на последней диагностике: а вам мыться тяжело? И я говорю, да, пиздец, как. И оказалось, что это прям такая тема с этим мытьем. А я думала, что это просто у меня такая...
Не люблю мыться.
Хотя я люблю мыться. Но в депрессивности это первое, что она меня спросила. Это было прям реально прикольно. Даже несмотря на то, что я была в тяжелом состоянии, когда у нее была... Мне реально приколол этот вопрос, потому что это сразу как-то... валидировала вот эту мою неспособность как бы даже какие-то элементарные вещи сделать, вот эти вот бытовые нужды. Поэтому, ребят, терапия, психотерапия, психиатры.
Наш подкаст.
Ну, для ментальной поддержки, не для постановки диагноза, опять же.
Конечно. Ви, расскажи, что, как тебе наш подкаст, про депрессию немножко тоже можешь рассказать. Что думаешь?
Не знаю, что я думаю. Мне было сегодня сложно сосредоточиться. Не знаю, либо это потому, что сложная неделя была на работе, либо потому, что я, в принципе, устала и не высыпаюсь, либо потому, что я словила депрессинку. Вот, не знаю точно. Но мне понравилось записывать с вами подкаст. По поводу депрессии сложно сказать какие-то вещи. Ну вот сейчас мне тяжело сказать, потому что у меня сейчас диагноз... получается ПРЛ, и в нем у меня не бывает такого состояния, как тупо депрессия, да, у меня бывает состояние, либо оно никакое, то есть нормальное, вот это считается.
Скукотища.
Да.
Скукота.
Угу. Либо мания, да, и как бы...
Лайк.
И мне... Подписка. И мне непонятно абсолютно, ну... сейчас, в данный момент, про депрессию. То есть я вспоминаю какие-то свои прошлые вещи, да, про депрессию, как это у меня было, как я это ловила в себе, как у меня протекало это состояние. Но сейчас мне кажется, будто это было не со мной. Ну, типа, это было в России, значит, было давно, да? Поэтому что-то типа такого.
Я словила депрессинку.
Расскажи, что ты как человек, допустим, если у тебя не было депрессии, расскажи про то, что ты сейчас услышала от нас, как тебе это там отозвалось, или это вообще какая-то херня, или тебе вообще было непонятно, про что мы говорили, или там ты лучше, например, стала в этом разбираться?
Конечно, мне было понятно, потому что я очень много... У меня есть вообще такая интеллектуализация, что я должна все знать. Я могу мало чего чувствовать при этом, но я прям должна во всем разбираться и все объяснять. Поэтому вот что касается депрессии, мне кажется, ключевой момент – это как раз обращать внимание на свои чувства, а не думать мысли. Вот, это, мне кажется, важно. Мы как такой индивидуальной инвестиционной рекомендацией здесь я бы добавила, что ну как-то вот вообще, когда у вас есть либо какие-то расстройства, либо недиагностированное состояние. Но когда вам тяжело, первое, что мы делаем, вот как такой СОС-опция, это как раз обратить внимание на свое состояние. Не на то, что вы думаете об этом, что вам надо что-то сделать, а вы не можете, и поэтому вы не делаете вот это вот все, вот эта вот жвачка, да, а скорее вот попробовать именно вот сосредоточиться на каких-то внутренних процессах, и тогда вы узнаете что-то интересное точно.
Я скажу, что тема депрессии очень тяжелая, сложная, и ее, депрессию саму, очень сложно проживать, но ее важно проживать. И мне кажется, мы много что обсудили, но также еще, мне кажется, есть огромный пласт, который можно обсуждать, делиться, находить что-то новое.
На самом деле депрессия — это самый такой, мне кажется, часто поставленный диагноз, как и тревожность. И это можно очень долго разбирать, потому что для всех людей она очень разная.
Да, согласна. Поэтому... А и мне бы хотелось добавить еще на тему депрессии, что вот мы сегодня про это говорили, я пришла в таком достаточно сниженном состоянии, в таком немножко не очень важном настроении для записи подкаста, и мне прям стало реально получше. Хотя мы говорили на такую сложную, тяжелую тему. Даже разговор на такую сложную, тяжелую тему мне помог.
Просто ты прирожденный подкастер, на самом деле.
Я прирожденный подкастер, на самом деле. Вот и все.
Мы просто умеем из каждого процесса сделать процесс терапевтическим.
Угу.
Поболтали, полечились. С вами был подкаст «Закрой гештальт, а то дует», и мы его ведущие.
Соня.
Вика.
Юля.
И Настя. До новых встреч.